направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, здравствуйте, точнее уже вечер. Программа «Врачи и пациенты» наступила, друзья мои. Тема интересная, важная, необходимая, ну, для очень многих людей, кто готовится стать родителями, задумывается, либо кто-то уже в процессе. Будем сегодня говорить о том, как подготовиться и провести здоровую беременность, друзья мои. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 84 95 73 73 94 8. Телеграмм-канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Пишите, звоните, спрашивайте, интересуйтесь. В общем, будьте с нами. Сразу представлю нашего гостя. У нас в студии врач-акушер-гинеколог городской клинической больницы имени Юдина, филиал Центра планирования семьи и репродукции, Мария Астраханцева. Мария Михайловна, здрасте.
Здравствуйте, Наталья, спасибо за приглашение, очень рада вас посетить, с удовольствием пообщаюсь с вами на нашу тему.
Замечательно, конечно, с нашими слушателями, друзья мои, пишите, звоните. Ну что, мы начнем, наверное, со среднего возраста рожениц в Москве, 30 лет, это так или нет? Потому что вроде бы из года в год у нас вообще молодеют девчонки, которые первый раз становятся мамами.
Что же здесь нужно сказать, что мы живем в современной Москве, поэтому у нас часть пациенток, она откладывает наступление как первой беременности, так и повторных на более старший репродуктивный возраст, да, то есть это и 30 лет, и далее есть и старше 35 лет, и некоторые женщины откладывают наступление первой беременности и до 38 лет, да, и такие пациентки тоже есть, да. Что здесь нужно обратить внимание? К этому возрасту, кроме того, что у пациентки она выполнила какую-то, да, социальные роли, да, достигла определенных карьерных успехов, да, у нее параллельно с этим складывается определенный букет сопутствующих заболеваний,
хронических, хронических,
да, которые повлияют на наступление беременности, вероятность успешного зачатия, вступления в беременность и дальнейшее ее течение и родоразрешение пациентки также. Поэтому это очень важно. Да, поэтому какие-то вещи, репродуктивный свой вопрос нужно, наверное, на возраст
вот
больше.
Вот идеальный возраст рожницы.
Ну, наверное, как, где-то какой? Я бы, вот если бы меня, мое мнение, как акушер-гинеколог, где-то 26-30, вот, для первых родов, я говорю. Да, 25-30.
Вот все
года.
Говорят, первые роды, хорошо. Вот если, родов. Например, первые роды составят 26-30 лет, а вторые роды 45-50. Бывает такое?
Ну, конечно, у нас сейчас все бывает. У нас и в том плане, я не шучу, у нас же есть, у нас программы ВРТ, да, они продвинулись, наши коллеги очень продвинуты в этом вопросе, поэтому есть пациентки, которые и в 40 лет рожают, и старше. А есть, есть, кстати, пациентки, которые и самопроизвольное наступление беременности 40 лет.
Только, то есть, а если вот такой промежуток действительно от первых родов до вторых, там же какие-то сложности, да, особенности?
Конечно, здесь очень важно соблюдать, есть такое понятие, как интеркинетический интервал. Это время от рождения ребенка до наступления следующей беременности. И по рекомендации ВОЗ он составляет минимальный срок, это где-то 2 года. Да. Но не больше, там где-то 56 месяцев, где-то это 5 лет. Да. Почему? Потому что у нас есть пациентки, которые относятся к группам риска, да, ну, мы сейчас про них поговорим. Это, например, пациентки, у которых, например, роды с рубцом на матке, да, то есть кесарево сечение в анамнезе или там другие рубцы. Да, 2 года, да, потому что сформировался полноценный хороший рубец, чтобы мы дальше говорили о вынашивании беременности. Также пациентки, у которых были в анамнезе, там, например, преэклампсия, там, гестационный диабет, задержка роста плода. То есть мы тоже рекомендуем им где-то 2 года прислеживать, потому что если беременность наступает меньше 2 лет, то есть вероятность, что будут повторяться эти осложнения беременности в последующие беременности. Uh-huh. И пациентка будет как раз в группе риска по наступлению этих беременностей.
То есть подготовиться к этому можно?
Конечно, и эти пациентки должны готовиться к беременности, чтобы эти... Потому что если они не будут готовиться, они уже вступят в беременность, уже в группе риска, и мы будем уже лечить эти осложнения. Да, поэтому и да, а пациентки, у которых было невынашивание беременности, выкидыши, преждевременные роды, они, конечно же, в группе риска по невынашиванию этой беременности, да, поэтому у них тоже надо все очень планировать.
Вот если все-таки вот по вашему опыту взять вот 100% рожениц, да, сколько процентов будет абсолютно здоровые? Вообще абсолютно здоровые у нас будущие мамы существуют, либо все равно что-то есть, но никуда мы не денемся?
Ну, здесь нужно два тоже уточняющих момента. Во-первых, это, наверное, скажем, не абсолютно здоровые, условно здоровые.
Ну, как хочется абсолютно услышать.
Такого наверное,
ну, когда же это будет?
Да, в наших современных условиях. Но где-то и более... Второй момент – это более молодой возраст. То есть, если у нас беременность все-таки достигается до где-то... Ну, все-таки давайте 28 лет вот так вот возьмем, то и мы какой-то будем определенный, как вот вы хотите, высокий процент абсолютно здоровых иметь. Да, более ранним...
Вот получается, более раньше, вот, ну, более, на самом деле, настоящий, вот мам 18, 19, 20, 22 года, средний возраст 23 был роженец, и 29, вот уже старородящий. Сейчас мне кажется, вычеркнуто, да, вообще
такого понятия старородящая сейчас нету. Мы в историях беременности, родов пишем первые роды в столько-то лет, мы не пишем старородящая, и с пациенткой надо еще корректно, надо, понимаете, сейчас очень важно правильно общаться с пациентами, с женщиной, с беременной, чтобы правильно доносить какую-то информацию. И ни в коем случае не употреблять вот такие термины.
Да, чувствительные все. Конечно, да. Я прекрасно это понимаю. Тут Сергей вот пишет сообщение. Жена родила 7 марта в Юдино, ей 38. Огромное спасибо всему коллективу роддома. Вот благодарят.
Передадут
обязательно. Вот, давайте поговорим по поводу планирования беременности. Бывают ситуации, конечно же, но сейчас, мне кажется, вообще по-другому смотрят как раз на планирование. Даже, мне кажется, лет 15-20 назад такого не было. Случилось, замечательно. Там уже идем, как говорится, встаем на учет и получаем иногда такие новости, что там у букета заболеваний надо было. Это было пролечить, и вот на это обратить внимание.
Да, это очень важно.
Сейчас уже пара по-другому подходит. Я почему пара? Потому что мы сейчас будем говорить не только про мужчин, не только про женщин, но и про мужчин. Потому что это очень важно. Все вот эти заболевания, какие только возможно. И
да, мы сейчас про это поговорим, с удовольствием расскажу. Да, что хочу, прежде чем предварительно, что мы частично задали тему, хочу сказать, что у нас все-таки подходы в нашей стране. И, например, если возьмем Европу, Великобританию, в частности, отличаются, потому что там у нас мы как бы стремимся сохранить и заботиться о каждой беременности, да, для целью ее благоприятного исхода.
Да.
Да, на Западе они как-то немножко по-другому относятся, да, они и ставят на учет более поздно, да, и, например, и меньше внимания с женщинам оказывают, например, если это первая беременность, да, там они начинают, например, то здесь понять, как привычное невынашивание лечить более, ну, если у пациентки определенное количество неприятных эпизодов было, да, поэтому наши подходы нашей страны и Запада все-таки отличаются, да, здесь надо сказать. Да, что такое прегравидарная подготовка? Да, это комплекс мероприятий, которые, как профилактических, диагностических и лечебных, какая их цель, чтобы достичь благоприятного зачатия, нормального течения беременности с целью рождения здорового ребенка. Для чего это нужно? Для чего проводятся мероприятия про прегравидарной подготовки? Потому что есть такие понятия, как, например, акушерский риск. Да, это риск тяжелого состояния женщины или риск и даже ее смерти при беременности, родов и послеродовом периоде. Да, и есть понятие перинатальный риск. Да, это риск как раз тяжелого состояния ребенка и рождения тяжелых детей, и даже смерти как антенатального, так интернатально и постнатально ребенка, да, перинатальный риск. И чтобы снизить вот эти вероятности таких неблагоприятных исходов, конечно, нужна прегравидарная подготовка. Чтобы снизить такие еще, знаете, регуляция количества абортов все-таки, да, потому что некоторые женщины, у них наступает беременность незапланированная, то есть или она, например, слишком молодой возраст, там меньше там, 18 лет, да, допустим, или, допустим, женщина, которая находится в трудной жизненной ситуации, да, и тогда эти пациентки, они будут стоять в ситуации репродуктивного выбора, да, и потом они будут жалеть о своем выборе. Поэтому с этой целью также мы должны проводить вот эти прегравидарные мероприятия. И следующий момент, который очень важен, то, что Наталья вы озвучили, да, частично, это то, что мероприятия должны проводиться своевременно. Что значит своевременно? Чтобы не упустить оптимальный период, когда у женщины может случиться вот эта благоприятная беременность, которая успешно закончится. Да? Почему? Потому что это очень важный момент, потому что когда приходит беременная женщина на прием к врачу для постановки на учет.
Так.
Когда? Вот врач получает пациентку, она приходит с жалобой...
12 недель, по-моему, уже,
ну, смотрите, да? Она приходит, как правило, смотрите, с жалобой на то, что у нее задержка менструации, или то, что она сдала тест, сделала тест, и он положительный. Да? Что делает врач? Он должен поставить ее на учет, но при этом необходимо, чтобы было выполнено несколько условий. Первое, что мы должны подтвердить, что беременность находится в матке, то есть она маточная, да, и второй момент, что беременность прогрессирует, то есть у нас есть эмбрион или будущий, ну, будущий плод, у которого есть сердцебиение, и только потом мы можем поставить такую пациентку, когда подтвердили, что беременность маточная и прогрессирующая, мы только тогда ее ставим на учет и назначаем спектр наших обследований, когда если пациентка не обследовалась, то для нее это будет огромный спектр, достаточно, он такой массивный достаточно, вот, и что нужно сказать? Да, а к какому это сроке происходит? Ну, где-то это 7-8 недель, да, мы помним, что первый триместр беременности – это 12 недель, да, то есть получается, что по факту женщина приходит вставать на учет уже половина первого триместра прошла, да, а что еще важно? Важно то, что у нас есть эмбрион, у него уже есть определенные органы,
конечно,
они уже заложились, они уже работают, да, то есть мы профилактику каких-то важных вещей, например, пороки развития плода, да, хромосомные аномалии, мы можем не успеть провести, да, то есть мы уже по факту получили эту пациентку, да, мы сейчас скажем, какие мероприятия нужно проводить, вот, это первый момент. А если пациентка еще в группах риска, например, там, сахарный диабет, да, преэклампсия, там, невынашивание беременности, то есть она приходит уже, и врач уже должен, то есть он не то, чтобы профилактировать, он уже должен лечить уже эти мероприятия, то есть, да, поэтому это тоже такой
здесь
отрицательный
такой сложный момент, конечно.
Да, поэтому вот эти пациентки, они уже должны на прегравидарном этапе наблюдаться, чтобы вот эти факторы риска, они были управляемые и коррегируемые, чтобы пациентка уже вступила в беременность уже с меньшими рисками.
Угу. Вот для этого цели нужно, конечно же, прежде чем, если вы действительно вот пар готовится, хочет, чтобы был ребенок в семье замечательный и прекрасный, какие нужно пройти обследования, какие нужно анализы необходимы, строго необходимы? Что-то можно, я понимаю, что сейчас спектр анализов можно вообще практически, ну, сдавать круглые сутки. Кто-то даже генетику бежит, хотя смысла нет этого делать, потому что в каких-то случаях действительно это рекомендуют врачи, что вам нужно обратиться к паре и обследоваться, избежать каких-то моментов возможных. Тем более, может быть, у пар, которые уже такие сильно зрелые, да, а сразу тут столько вопросов. Но все-таки вот пара. Давайте возьмем возраст. 35 лет. Угу. Мужчина и женщина. Угу. Все, состоявшиеся, готовые к пополнению семьи. Что нужно сделать? С чего начать?
Смотрите, ну, начать нужно... Возьмем, что это... Во-первых, нужно посмотреть, кто к вам обратился. Да? Условно здоровая пара. Или это пара, у которых уже были какие-то неблагоприятные эпизоды. Это здесь спектр обследования будет другой.
Да.
Да, поэтому вот как раз про то, что вы говорите, что большой километровый спектр.
Угу.
Вот. И если это условно здоровая пара, мы сейчас говорим от простого к сложному, пойдем с вами. Хотя бы нужно с минимума начать. Первое, и что обладает... На самом деле это очень просто, но обладает... Даже проведены научные исследования большие во всем мире. Этот фактор, он обладает высокой эффективностью. Первое – это модификация образа жизни. Первый момент, то есть выяснить, да, как пациентка питается и муж. Ну да, то есть правильно диету надо. Да, потому что доказано, что ну, как на прегравидарном этапе, так и врач, когда берет женщину при постановке на учет, он должен выяснить, что индекс массы тела беременной женщины. Вот, и в зависимости от индекса массы тела мы рекомендуем прибавку массе, весе за беременность. Это не просто так. То есть от индекса зависит прибавка. Вот, и также, если у нас прегравидарный этап, если вы посчитали, вы видите, что у вас женщина с ожирением, да, то на что мы должны сделать? Беременность у нас здесь не наступит, и если она наступит, она будет с осложнениями, с определенными. Поэтому мы назначаем первое, да, и здесь очень очень важно, понимаете, психологический момент. Пациентке надо объяснить, опираясь на факты, не надо никак ее обвинять.
Сейчас многие за бодипозитив скажут, да, а мне так хорошо, я не собираюсь ничего сделать.
Но, знаете, вот ожирение, оно сопровождается тем, что такое состояние анавуляция. У нас не происходит у пациентки овуляция, и беременность не наступает. Поэтому здесь ей придется, хочешь не хочешь, но как-то коррегировать массу тела. А дальше просто ей надо фактами, здесь, понимаете, надо уметь донести информацию до
пациента. Психолог-врач тоже быть, да, гинеколог-психолог.
Я с этим абсолютно согласна. Вот, он должен... У этой пациентки, если она с ожирением вступит в беременность, у нее будет, разовьется с очень высокой вероятностью гестационный диабет, преэклампсия в больших сроках, да, уже. Uh-huh. А первый триместр и второй триместр у нее будет, она будет в группе риска по невынашиванию беременности. Поэтому здесь пациентам надо это доносить, эту информацию.
А если, наоборот, недостаток тел, потому что вот, ой, масса тела, бывает, что анорексичные какие-то ситуации, да, и вот эти вот не очень хорошие, бывает, что приходит модель, да, практически, uh-huh, да, или я даже не знаю, как назвать, что практически кожа и кости.
Нормализация опять массы тела, то есть вы рекомендуете обратную сторону нормализовать, да, питаться. Выяснить рацион, чем питается, да.
Одно яблоко в день, как правило, такие бывают, да, и листья салата.
Рекомендовать диету, разработать. Может быть, есть ситуации, когда вы должны совместно, есть же врач-диетолог, нутрициолог, вы должны тогда, может быть, смотрите, вы должны выяснить проблему пациентки, и уже совместно с акушером-гинекологом должен другой специалист вести эту пациентку. Иногда нужна помощь и психолога того же.
Да, иногда даже психотерапевт, я уже понимаю, что там уже, да.
Поэтому вы, задача врача на первом приеме, при гравидарном или при наступлении беременности, как раз выяснить, в какой группе риска относится пациентка, и правильно ее маршрутизировать, чтобы, сейчас скажу правильно, разрешить вынашивать беременность. Да, потому что у нас есть иногда противопоказания к вынашиванию беременности определенные. Да, поэтому вот это основная такая.
А все-таки вопрос. Смотрите, если пришла пара, и действительно там есть проблемы, mm-hmm, но образ жизни, как ни питание, ну, есть немножко ожирение, может быть, там как-то вот фастфуд, это любимые там пельмени или что-то такое, и не хотят менять. Им так прекрасно живется там вот с этим неправильным питанием, и они счастливы. Хорошо, они говорят, да, договорились с доктором, мы садимся там в стол номер 5 или как какой-то правильный средиземноморская диета, такая,
да,
какая-то
популярная. Кстати,
её все
это
любят просто.
Это очень хорошая
мне
диета.
Мне кажется, это все специалисты, все врачи всех направлений любят вот эту диету правильную. Но хорошо, какое время нужно придерживаться этой диеты, чтобы, ну, можно уже подготовиться
вообще,
к зачатию?
По-хорошему, это паре. Даже вот, знаете, тренеры фитнеса, вот они все обсуждают, это должно быть пожизненно. Да.
Ну, погодите, понятно, секундочку, что... если пришли люди уже готовые,
хотя,
да,
бы месяца
ребенка.
Три, но чтобы у нас за три месяца каких-то результатов мы добились, но опять же, человек добился результата, он должен понимать, что вот он добился, если он нарушит и вернется к своему исходному, да, ритму жизни, то у него все это вернется, да, все, и осложнения еще будут в большей степени, поэтому он должен быть готов к тому, что это должно быть, ну, постоянно. Вот. Что здесь еще связано с питанием, такой факт, кроме того, что вы должны выяснить, что пациенты, как они питаются, здесь очень важно, что по микроэлементам, да, сейчас очень такая нутрициология у нас, очень такое модное течение,
да.
Но это на самом деле очень важный момент, почему? Потому что Россия, мы эндемичная по некоторым микроэлементам.
Йод, например,
йод,
у нас просто,
да,
беда, щитовидная железа, мне,
да,
кажется, это у каждого
и
первого человека проблема.
И на гравидарном этапе это очень важно, несмотря на то, что это на самом деле так просто, но это так важно, потому что если мы это не, баланс вот этот не возместим, то у плода, у ребенка будут тяжелые пороки. Да. И, то есть йод пациентка как минимум, и муж, да, и, кстати, вот препараты йода, фолиевая кислота, как пациентка должна принимать женщина, так и будущий отец ребенка, он тоже должен получать препараты йода,
да,
фолиевой кислоты.
Да, потому что забываем, что тут как,
да,
бы все вместе.
Да, поэтому как минимум 3 месяца женщина должна получать препараты йода и 150 микрограмм. Вот. Также, кроме йода, у нас фолиевая кислота. Как вообще есть программы во всем мире, на нашей стране, по фолиевой кислоте, что даже если вот женщина сейчас в данный момент не планирует беременность,
так,
да, ну, в контрацептивы включают фолиевую кислоту. Да,
сейчас,
вот
мне кажется, везде уже,
да,
включают,
везде
фолиевую
ее включают,
кислоту.
Да, чтобы до беременности Ну, как минимум, даже если вы специально начали готовиться, да, 3-6 месяцев нужно, чтобы женщина принимала фолиевую кислоту.
То есть за полгода надо, по идее,
кислоту.
Готовиться к беременности, да? Это вот я сейчас подвожу уже к этому вопросу.
Да, и смотрите, если пациентка все-таки дошла до врача, то на прегравидарном этапе врач должен выяснить, какой группе риска по дефициту фолиевой кислоты находится женщина, потому что есть группы риска, низкого риска, есть умеренного и высокого риска. И тогда, там перечень определенных там сложных ситуаций, тогда дозировки фолиевой кислоты будут разные. Да, там до 5000. Да, например, mm-hmm. если группа высокого риска, например, если в анамнезе у пациентки были вот эпизоды дефекта нервной трубки, такие осложнения, пороки развития ребенка, да, или у родственников, или у пациентки, например, сахарный диабет второго типа, или у нее там нарушение кишечника, синдром малабсорбции, или она получает какие-то препараты. Есть пациентки, которые лечат там эпилепсию, да, психотропные, тератогенные препараты, и она тоже будет в группе риска. Поэтому мы фолиевую кислоту уже ей назначаем в других дозировках. На самом деле фолиевая кислота – это очень важно, потому что, несмотря на то, что мы сейчас в современном мире живем, все равно есть у нас определенное количество таких осложнений, как дефект нервной трубки у ребенка, uh-huh. да, и очень такие серьезные осложнения. Например, у нас производится вот, клинический госпиталь Лапина, Куртер Марк Аркадьевич, коррекцию спинобифида, они проводят внутриутробно, антенатально оперируют пациентку, и на плоде делают вот эти операции, коррекция спинобифида.
Сейчас, да, мы до такого дошли,
да,
уже,
дошли,
да,
до такого.
Плод оперируют, да,
да. Уже, uh-huh. И потом возвращают плод в матку, женщина донашивает до конца беременности, род разрешается путем кесарево сечения, и тогда при рождении этих детей у них есть шанс быть условно здоровыми, да, то есть все равно они наблюдаются, все равно в какой-то степени они там, они более благоприятный исход имеют, чем те детки, которые, допустим, не оперировались антенатально. Ну, поэтому, смотрите, наверное, легче все-таки принимать на програвидарном этапе препараты фолиевой кислоты, чем потом вот такими мерами бороться за свою беременность. Да, поэтому это очень важно. Да, просто, да, простые вещи, но это очень важные вещи.
Необходимо, конечно.
Да. Еще следующий микронутриент, который нужно профилактировать, это витамин D.
Угу. Да, это просто, это да. Не то, что модная тема.
Это сейчас гипермодно.
Да, это гипер, что витамин D всем всегда, да. Хотя нефрологи его так не любят, они, вот честно, да. Они ругаются и да. Плюются, потому что почки страдают, а тем более у нас же хотят, чтобы не было А-витаминоза, у нас будет гипервитаминоз, потому что мы выпьем столько всего, чтобы быть здоровыми и прочее, и прочее. И тем более девчонки, девушки увлекаются всем вот этим, что чем такое возможно, в больших дозах, к сожалению.
Смотрите, ну вообще у нас есть определенные, да, есть пациентки, опять же, я возвращаюсь к группам риска, которым uh-huh. нужно определять, ну, если брать клинические рекомендации, которым мы должны определить прямо обязательно витамин D. Там, например, сахарный диабет, там синдром поликистозных яичников.
Проблемы с щитовидной
железой. Да, щитовидной железой. Да. И мы им должны посмотреть и ожирение, опять же. Мы должны посмотреть им концентрацию витамина D. И тогда вы назначаете, и смотрите, препарат uh-huh. витамина D назначается вообще правильно от исходной концентрации витамина D в крови. Да, это более правильно, более оптимально. Но если мы не смотрим, например, да, концентрацию, то оптимально там где-то 2000 угу. в день, чтобы получить. Ну, я опять же говорю, более правильно это смотреть исходную да. концентрацию. Что я хочу сказать, что по вот таким вот этим микронутриентам, витамин D, фолиевый, кстати, наверное, как вот во всем мире, с одной стороны, должны быть еще национальные программы, да, потому да. что добавляют продукты питания.
Мы с эндокринологами говорили по поводу, да,
что... дополнительно эти микронутриенты угу. дополняют в питание, да, в программы. Да, еще что важно, почему мы все-таки в России эндемичные по этим зонам, у нас эндемичная зона, потому что, например, если возьмем там Средиземноморье тоже, то есть пациентки об этом даже не задумываются, женщины, потому что они априори получают тот же витамин D, они находятся в инсоляции, у них он вырабатывается.
Не соглашусь, да? Не соглашусь, mm-hmm. потому что вот у меня mm-hmm. знакомые, которые да? Уже mm-hmm. 25 лет живут mm-hmm. в Греции, у ребенка и у одного другого дефицит витамина D. Уже интересно. Достаточно большое количество интересно. Времени. Я была удивлена, честно. Угу. Ну, вот это существует.
Ну, наверное, да, у нас же есть какие-то проценты, куда можем попасть туда, в ту или иную группу. Но, наверное, у тех женщин все-таки будет риск меньше. Да. Да, все равно, потому что они изначально они его получают в фоновом режиме уже достаточное количество. Да. И что еще очень важно сказать, в чем наши женщины все эндемичны, это по поводу латентности. перманентный дефицит железа.
Да, вот на анемия – это номер один. Это, ну, да. Слушайте, это, мне кажется, это страдают просто, все. Да. Все девчонки от 18 и до бесконечности.
Да. Поэтому тоже рекомендации ВОЗ. Мы назначаем до беременности 3 месяца 30-60 миллиграмм препаратов железа. Да, опять же, надо посмотреть уровень. И смотри, и очень важно не только клинический анализ крови, гемоглобин, потому что гемоглобин у нас падает уже как следствие.
Когда уже там желез,
нам
все
надо смотреть
исчерпаны.
Дефицит запасов. Поэтому пациентка на прегравидарном этапе должна сдать ферритин.
Это всем нам нужно, на самом деле.
Да, на самом деле всем женщинам, это по рекомендациям ВОЗ, всем женщинам, которые находятся в репродуктивном периоде. Потому что у нас с вами каждый месяц потери происходят определенные. Да. Вот, поэтому ферритин, сывороточное железо и уровень насыщения железа, трансферин вы должны сдать. Вот. И вот этим, и в зависимости от вот уже показателей назначаются препараты железа. И поэтому женщине, которая вступает в беременность, вот не, даже я не про анемию говорю, а латентного дефицита железа не должно быть, потому что осложнения будут как беременности, так и потом у ребенка, который будет рождаться, у него тоже будет осложнение.
Новости послушаем и вернемся, дорогие друзья.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Напомню, у нас в гостях врач-акушер-гинеколог городской клинической больницы имени Юдина, филиал Центра планирования семьи и репродукции Мария Астраханцева. Говорим мы с Марией Михайловной. Вот перед тем, как ушли на новости, говорили про анемию, которая абсолютно у всех женщин, как с ней бороться, а тем более подготовиться нужно, если вы планируете беременность, дорогие друзья, потому что там осложнений очень даже много. Ну вот тут очень много мужчин благодарят за роды. Это здорово, на самом деле, ответственно. Вот Илья сказал, что 1 февраля родили 2-го Юдина, 38 лет. Слушайте, самый популярный возраст по родам, я смотрю, 38 лет. Ну, может, ну, второго это вообще прекрасно, на самом
молодцы,
деле.
Поздравляем.
Да и первого чудесно.
Поздравляем вас.
Чтобы больше и лучше, и прекраснее, все, чтобы здоровые и красивые были. А у меня, кстати, вот такой вопрос. Смотрите, вот пара пришла, да, готовы, все рекомендации выполнили, обследования прошли, группы риска, если даже есть, по группам риска, к узким специалистам сходили, все рекомендации получили, все препараты вот это вот, фолиевую кислоту, все принимают, все замечательно, молодцы. Прекрасно. А сколько вот вообще, в принципе, сейчас, вот какие-то есть нормы или нет? Сколько, какой период ждать паре вот по поводу естественного зачатия? И когда вот мы уже, наверное, на ЭКО сейчас перейдем или на какие-то такие моменты, хорошо. Да, хотя до ЭКО еще, я думаю, что есть какие-то методы, да, или вообще сколько ждать? Вот просто сколько-то раньше, несколько лет ждали, кто-то чего-то говорил, у кого-то что-то получалось случайно, не знаю, все такое.
Ну да, если мы с вами берем условно здоровую пару, вот про которую вы сейчас привели в пример, то, и, допустим, они обследовались, то мы... Доктор обследовал все, сказал, что противопоказаний к наступлению беременности нету, мы вам разрешаем планировать беременность, ну, когда рекомендуем, да, то где-то год, да, то есть, но в зависимости от того, опять же, какой возраст, да. Если у нас, да, ну, женщина в возрасте до 35 лет, то это где-то год, да. То есть наступление беременности при регулярной половой жизни, да, без контрацепции. И тогда, если через год не получается, тогда мы уже должны лечить бесплодие, выяснять факторы, почему не получается, и планировать беременность. Ну, когда-то с репродуктологом, мы сейчас скажем про ВРТ, да. Когда-то нет, это мы сейчас коснемся. Вот, далее, если пациентка в возрасте 30, ну, вот если пара пришла, женщине там 35 лет и старше, да, тогда мы им при их предупреждении, предупреждаем, что у вас есть 6 месяцев, да, то есть не год мы уже даем, да, а 6 месяцев. И тогда, тогда уже, если через 6 месяцев не получается, они должны возвращаться, и тогда, если у нас, да, возраст, мы уже сказали, да, 36, то тогда здесь я рекомендую в таких ситуациях не терять время, да, идти к, совместно вести с репродуктологами, потому что мы не знаем, в какой ситуации находится пациентка. Да, потому что сейчас тоже есть такое состояние, как У нас есть ситуации, когда снижается вариальный резерв, он снижается и в более молодом возрасте при некоторых ситуациях.
При каких, например?
Например, если эндометриоз, да, такое состояние. Молодых девчонок. И раньше была такая тенденция, что вот девушка пришла, у нее нашли кисту эндометриоидную и отправили на лапароскопию. Да? Там прооперировали, удалили кисту. Вот. Дальше она опять пришла, повторно направили, а потом она сдала гормоны, а у нее низкие АМГ, да. Да, и дальше как раз к репродуктологу дорога, да. Или, допустим, ей назначили там контрацепцию, там недообследовали, да, и как раз на коках это тоже может уменьшиться.
Поэтому вот всегда очень говорю важно. Об этом. Это очень не надо у подруг спрашивать или в аптеке покупать что-то.
Обследоваться перед назначением контрацепции обязательно. Или у пациентки есть группа девочек, да, допустим, у которых в молодом возрасте была химиотерапия, да, по каким-то причинам, а врач перед наступлением химиотерапии не направил к репродуктологу. Да, это очень важно, да, чтобы защитить, ну, как бы защитить яичники, взять там яйцеклетки, да, то есть это очень, и если, ну, вернемся, да, допустим, да. Девушка, женщина с мужем 36 лет, да, не теряем время, надо рассказать, даже если она первый раз задается этим вопросом и слышит вообще такое понятие, как репродуктолог, они все пугаются, они очень боятся, это им нужно рассказывать, что не пугайтесь, это в ваших же интересах, потому что психологическая проблема тоже есть определенная, да, надо сказать, что это врач,
гуляет,
это, да, надо просто правильно донести до пациентки, что это врач, который, он как ювелир знает все вот эти тонкие вещи, которые обычный гинеколог может не знать, да, поэтому он не то, что вам сразу будет там ЭКО делать, да, он просто вас обследует более грамотно и подберет вам терапию, да.
То есть до ЭКО еще много всяких
вариантов,
на самом деле.
Конечно, он вам может правильную гормональную терапию более тонкую подберет, и вы можете и до ЭКО забеременеть прекрасно с помощью его терапии, поэтому это очень важно, да, и очень важно, например, с теми же эндометриоидными кистами. Вот у меня тоже была пациентка, 2 месяца назад пришла, эндометриоидная киста, я ее направила к коллеге-репродуктологу, потому что оперировать ее себя, у нее уже была в анамнезе удаление кисты эндометриоидной. У нее уже, она уже пришла, ей там 34 года, снижен АМГ, ФСГ, начинает потом расти другие гормоны ФСГ, да, и наступление беременности будет уже тяжело наступать. Поэтому тоже отправила к репродуктологу, потому что здесь не надо терять время.
Это не значит, что это приговор,
да. Все. Это не приговор, да, это возможность, да, то есть надо понять, что есть ситуации, когда вы все равно придете с этой же проблема через какое-то время, она не решится. Да, и вы все равно придете. Просто у вас шанс наступления беременности уже будет ниже, чем если вы сейчас пойдете к репродуктологу. То есть время не надо терять. Да? Почему? Потому что с возрастом у нас снижается овариальный резерв, и чтобы получить одну яйцеклетку, с возрастом нам надо большее количество фолликулов. Да, и вот это такая проблема, да, если там более молодом возрасте нам надо, чтобы получить одну яйцеклетку 8, это при, я даже не про ВРТ говорю, я про нормальный цикл говорю,
да.
Да, то есть 8 фолликулов, которые пойдет в рост, там, чтобы получить одну, то с возрастом у нас увеличится 16, 32, да, то есть это как большее число фолликулов нужно, чтобы получить одну яйцеклетку, поэтому это очень важно, и не теряйте возраст, и не переживайте, это надо продумать, прийти к этому и пойти по рекомендации гинеколога к репродуктологу.
Что скажете по поводу миомы? Тоже достаточно частное состояние, к сожалению, и у молодых девчонок очень часто. И вот тут такой вопрос. Какие-то гинекологи, акушеры-гинекологи говорят, ой, лучше удалить эту миому и спокойно готовиться к беременности. Кто-то говорит, да нет, она маленькая, она трогать не будет, она может после беременности засохнет и вообще исчезнет. Ваше мнение по этому поводу? Что?
Это очень тоже важный вопрос, потому что один из факторов, когда мы должны немножко наступление при гравидарную подготовку, да, немножко зачатие немножко отсрочить. Да, здесь очень важно понять, индивидуальный подход соблюсти. Да, понять вообще, очень важно, рожала перед этим, первые роды, первая беременность предстоит пациентке или уже повторная. Да, очень важно понять, какой величины узлы, то есть размеры, да, как они располагаются. То есть, если это уже беременность, нам надо беременность, например, осложняется чем? Что вынашивание беременности, на ранних сроках это могут быть угрозы прерывания беременности, там, какие-то кровяные выделения, да, то есть матка в гипертонус приходит, в этих узлах может нарушаться кровообращение, да, и у женщины болит живот, да, это если берем первую половину беременности, да, то есть это если большие узлы, если беременность наступила, да, если это там большие сроки беременности, то нам надо смотреть, опять же, локализацию, чтобы знать, как родоразрешить пациентку, да, каким способом, да, мешает нам родоразрешению, не мешает родоразрешению данное, вот эта ситуация. Да, поэтому вот это какие осложнения миома, ну, как бы ведет за собой во время беременности. Да? Если пациентка пришла на прегравидарном этапе, мы с вами должны посмотреть на величину узлов, да, и их расположение, потому что есть такая классификация ФИГО, там величина узла по номерам они делятся, на самом деле. И, ну, если проще, да, они могут быть по слизистой располагаться, могут быть внутри матки, в мышечном слое и в серозный слой. Да, то есть в зависимости, если это маленькие узлы, мы можем вообще их не трогать, динамическое наблюдение, разрешить беременность. Если это более большие узлы там в матке находятся, то нам надо уже решить вопрос, удалять там, не удалять. Опять же, с коллегами-гинекологами оперирующими, потому что если пациентка планирует беременность, нам надо не лапароскопически удалять, да, а лапаротомически, чтобы тщательно зашить этот, ну, как бы место, где был, да, узел, чтобы был полноценный рубец, потому что беременность, прерупция на матке после миомоктомии тоже носит определенные сложности, да, определенного характера. Поэтому здесь нужно совместно решать тактику. Есть еще при миоме матки такие... Да, если субсерозное расположение узла, тоже можно не трогать в ряде ситуаций. Да, то есть надо просто отдифференцировать, какая миома и какие осложнения может повлиять. Да, еще есть методы лечения миом матки, не только оперативные способы. Да, есть способы, например, эмболизация маточных артерий. Надо, чтобы врач понимал, да, что если, например, женщина заинтересована в беременности, то вот таким пациенткам, планирующим беременность, эмболизация маточных артерий противопоказана. Да, мы вот этот метод не можем у нее использовать. Это более у других пациенток, которые уже там выбор свой сделали, там, да, то им вы можете предложить, а в таких пациенткам нет.
Ну и пациентки тоже должны все всегда взвешивать.
Конечно.
Может быть, даже второе мнение узнавать, потому что бывают такие, конечно, ситуации. Ой, а я не знала, а врач недорассказал или недопоняла.
Вот. Это очень важно.
А там
важно.
Уже такая ситуация возникает, что всё
сейчас,
сложно.
Понимаете, в чем очень важно? Пациенты, сейчас у нас современный мир, у нас пациенты имеют доступ ко всем источникам информации.
Надо этим пользоваться. Да, просто боимся, когда они еще раз заглянуть.
Как врач и пациент, да, и поэтому врач, он не только должен все знать, он должен выбрать правильно, найти информацию, правильно ее выбрать и донести до пациента, чтобы пациент понял и имел обратную связь, чтобы он вам, как бы, врач и пациент – это одна команда. Они должны быть на связи.
Это всегда, причем да, при любой болячке, при любом,
да,
заболевании.
Это
только
очень
так
важно.
Будет доверие к врачу, все будет хорошо. Вообще,
да,
это вот в любом диагнозе, могу вам точно 100% сказать, всякое было в жизни. А у меня, знаете, какие, такой вопрос. Вот хорошо, все замечательно, наступила беременность. И тут другие разные особенности, тем более в начале беременности, да, первый триместр, ну, второй уже как-то, тем не менее, тем более, если первая беременность и достаточно поздно наступившая, да, такая же... После репродуктолога,
да,
такая,
да, да, да,
желанная и прочее. Вот... Корь, краснуха, инфекционные разные заболевания. Если первый триместр, тут и ковид, я помню, сейчас, да, уже поспокойнее, уже вроде как ОРВИ ушел, тем не менее, он прям вот ударяет по тонким местам, даже спокойно протекающий. Не очень хорошее такое заболевание, скажем так. Грипп тоже непонятно какой. В общем, все, что угодно можно быть. Вот что тут, как вот женщине понять, потому что у беременных, у них же и гормональный фон, и все, что хочет, и стресс, и слезы, и переживания. Что тут делать, как быть, если вдруг что-то такое состояние случилось? Как понять, что действительно есть риск для ребенка в первом триместре? Давайте возьмем.
Смотрите, здесь
можно еще... как-то себя обезопасить, какой-то профилактикой заняться?
Сейчас скажу про это. Во-первых, нужно сказать, да, что корь и краснуха, как корь, так и краснуха, это очень, для беременной женщины это очень опасная инфекция. Почему? Потому что порождает...
А ветрянка, кстати,
ветряная оспа? Ну, в меньшей степени. Почему они опасны? Потому что поражается, болеет ребенок, поражается его нервная система, развиваются пороки головного мозга, пороки сердца, да, и иногда даже беременность прерывается. Да, и во втором триместре, в первом триместре, и, ну, дальше, если уже ребенок заболел. Поэтому очень важно здесь уже должны быть национальные программы, ну, мое мнение, и также на прегравидарном этапе, и не на прегравидарном, а вакцинация. Да, то есть если женщина, девушка не болела, да, допустим, в хорью краснухи, она находится в репродуктивном периоде. Да, неважно, сейчас она планирует беременность или не планирует. Ее нужно прививать. Да. Дальше важно очень, были ли эпизоды, да, привита ли раньше. Да, это все. То есть, если один раз привита, также надо прививать еще раз. Да, это, опять же, возраст смотрится. Если это краснуха, то это где-то тоже смотрит до 25 лет и дальше там поспокойнее. Если это корь, там 35 лет, по-моему, это вот такой, такие диапазоны. Вот, то есть вакцинация должна быть. Опять же, если так получилось, что женщина заболела, ну, не проведена вовремя вакцинация.
Ну, как-то не думают просто об этом, да, потому что считают, что мы все эти вирусы забыли. Хотя да, вот и корь сейчас всплывает, да, вот очень, так новости читаем. Да. Все что угодно, а вроде как, здесь, какая краснуха, вы что? Да уж забыли
здесь
это вообще
очень
состояние.
Важно, наверное, срок беременности, когда пациентка заболела. Потому что если это первый триместр, это очень опасно, конечно, очень опасно. Да, если это второй, там, третий триместр, здесь мы же будем уже, да, определённо, скрининги у нас уже проведены, да, мы будем просто уже и лечить пациентку, да, и будем уже без, ну, как бы, без дополнительных методов исследования, то есть мы должны тщательно проводить ультразвуковое исследование, смотреть определенные вещи, да, потому что если, ну, то есть большая вероятность, что будет все хорошо, тут здесь будет больше, чем, например, если пациентка заболела в первом, во втором триместре. Да. Но опять же, даже и в третьем триместре у нас будет сохраняться внутриутробное инфицирование, да, проблема, да, там, потому что воды околоплодные, да, даже у ребенка могут быть различные осложнения при рождении. Да, поэтому здесь тоже, ну, то есть нам надо быть бдительными, ну, как бы в меньшей, может быть, не то, что в меньшей степени, на другое немножко, да, сакцентироваться. Не на пороки, то есть пороки, допустим, уже на ней могут не случиться, да, но инфицирование может быть. Да, то есть мы должны быть на других моментах внимательны быть.
Угу. А вот такой момент. Вот все, как вот понять, что беременность протекает отлично, вообще замечательно и прекрасно. И что вообще беременную женщину вот на разных триместрах, на разных сроках должно насторожить? Какие симптомы? Ну, понятно, какие-то самые грозные симптомы, это, мне кажется, уже знают все, если, не дай бог, там кровотечение или еще что-то. Но вот что действительно что-то не то. Вот, потому что же у нас же не каждую неделю, там каждые три дня ходят к акушеру-гинекологу на прием с вопросами.
Здесь нужно, ну, во-первых, надо понять, что беременность – это состояние, это нормальное состояние, да, женщины.
Да,
которое,
естественное,
и которое сопровождается тем, что в организме женщины происходят определенные изменения. Да, поэтому они не могут так бесследно как бы произойти, они, конечно, повлекут какие-то жалобы. Поэтому в связи с этим у нас есть жалобы, которые характерны для нормального течения беременности, для нормального, то есть определенный спектр жалоб. Да. Пациентка, надо ей объяснить, что вот если у вас, вот, допустим, ей, ну вот, я не знаю, какая-то на первом, там, в первом триместре там какая-то незначительная там, знаете, дурнота, там, это может быть, нагрубание молочных желез, это может быть, да, там, например, большие сроки, несколько лона болит, у нас лунные кости расширяются, это может быть тоже. Опять же, и здесь нужно, здесь есть тонкая грань, разграничить, это жалобы для нормальной беременности или здесь уже начинается какая-то патология, да, поэтому с пациентками надо беседовать. Понятно, что у нас есть определенные декретные сроки, когда пациентка приходит, да, к врачу, и врач должен рассказывать, как в первом, во втором, в третьем триместре, для жалобы, которые характерны для вот первого триместра, например, если в первом триместре она пришла, и жалобы, которые вас должны насторожить. И это надо с пациентами проговаривать. И вот эта категория жалоб, наверное, надо, пациентки должны быть обозначены, и их не так на самом деле много, если мы их по категориям разобьем с вами. Вот, и пациентка будет на это обращать внимание, и если ее что-то уже... Да, и её, нужно также ее сориентировать, что если у вас появляются эти жалобы в различных, да, семьях, вы должны госпитализироваться. Да, в каких ситуациях, пациентка должна знать, в каких ситуациях она не должна уже сидеть дома и приехать. И тем самым мы уже регулируем время, да, то есть мы не теряем вот это время. Да, и так. Также, ну, если это первый триместр, то на что надо обращать внимание? На симптомы, там, есть симптомы токсикоза, да, когда, в принципе, это, ну, нормально.
Токсикоз – это вообще нормальное состояние?
Вообще?
Вот если, смотрите, если первый триместр, вот я просто, вот у меня у подруги так было, что она практически не могла выйти из квартиры, человеку было очень плохо от любого запаха, от, вообще, в принципе, от любого вида пищи даже, не то, что чего. А то еще врач говорил, вам надо набирать вес, давайте, давайте, а то человек, какой тут набрать вес? Выжить бы, называется.
Здесь здесь очень важно, опять же, беседа с пациенткой, когда вот есть у нас первая явка, и врач подробно должен рассказать о диете, о питании и выслушать пациентку, все рассказать про водный баланс, про токсикоз. Это очень важный момент, на самом деле, потому что токсикоз вот с понятием, когда, вот, знаете, присоединяется к тошноте рвота, здесь пациентке надо объяснить, что в случае присоединения рвоты вы должны посчитать количество, сколько в день, да, допустим. Дальше, сколько вы теряете в весе, как вы, какие-то симптомы другие есть. Там. И если определенное количество рвот, вы не только должны прийти на прием к акушеру-гинекологу, да, в некоторых ситуациях, если токсикоз средней и тяжелой степени, мы должны вас госпитализировать, потому что потеря жидкости, она несет стационарное лечение, мы должны вам восполнять жидкость, да, потому что в тяжелых ситуациях токсикоза даже вопрос стоит о прерывании беременности по жизненным показаниям матери. Поэтому это очень важно. Токсикоз, когда присоединяется рвота, быть не должно. Вот это. Поэтому с пациенткой вот это надо оговаривать. Этого быть не должно. Так как и некоторые, да, и если это легкой степени токсикоз, да, мы иногда рекомендуем, ну, не тяжелая, если степень, да, да. Что надо взять, да, предоставить женщине больничный лист, чтобы она лечилась амбулаторно. Да, и тогда врач должен прописать диету, какие-то элементарные питания. И также в первый триместр, вот вы говорите, порекомендовали, там, прибавляйте.
Да-да-да.
Да, надо сказать, что, понимаете, у вас тошнота там вот периодическая. Да, не надо для фанатизма там к чему-то стремиться там есть. Не надо. Питание должно быть дробное, малыми порциями.
То есть съесть за двоих?
Да.
Как это призывают вот все мамы, бабушки. Да что это такое? Нужное питание. У тебя растущий организм внутри тебя, ты должна есть очень много и всего. И, кстати, до сих пор бабушки, они настаивают, что, например, железо можно только питанием. Гранаты, много мяса, яблоки и так далее и тому подобное. Все вот эти ваши препараты, они не работают. А вот это натуральный продукт. Хотя мы уже, кстати, с гематологами по этому тему, на эту тему говорили и немножко даже поругали, что действительно поддерживать все это можно. А восстановить какую-то серьезную анемию, ну...
Да. Но к сожалению,
нельзя,
больше...
хочется. Вот хочется гранатовый сок с утра до вечера пить.
Ну, хочется... Гранаты очень полезны при беременности. Пожалуйста, пусть пациент принимает. Просто вот дело в том, что у нас большее количество не всосётся, вот не усвоится. Вот это другая проблема. Да. А про ешь за двоих я всегда, знаете, хочу начать с того, что вот я пациентам рекомендую. У нас есть очень известная книга. Она называется... Там «за» перечеркнуто. И называется «Ешь для двоих». Очень известно, ну, я не буду, да, так как мы не рекламируем. Вот, и там как раз про категории. Это книга, которая написана простым языком, и там категории продуктов все разбиты, все написано, про все рекомендации, даже касаемо послеродового периода, и написано очень простым языком. Для пациента, для обывателя очень все понятно.
Чем грозит большая прибавка в весе? Потому что такая ситуация, ну, каждая третья точно получается, потому что любим покушать, не ограничивать, а тем более, когда выходит девушка в декретный возраст, молодая будущая мама, то набирает все, что хочешь, и сериалы, и отдыхи, и вообще и вкусно хочется покушать, что-нибудь приготовить и так далее, и тому подобное. Иногда действительно получается, что девушка идет на роды, женщина молодая, с действительно с таким серьезным весом.
Сейчас расскажу тут два момента. Первый момент, ну, сначала касаемо первой явки, потому что первая явка, она очень серьезная, как для врача, так и для пациента, для обоих, потому что для врача ответственность на пациенте, как он должен вести себя всю беременность. Вот, и при постановке на учет врач, он что должен сделать? Обязательно посчитать индекс массы тела до беременности женщины. Да, потому что раньше, вы знаете, старые учебники у нас были, вот мы рекомендуем всем 10-15 килограмм, не больше, ну вот всем, вот неважно.
Да, 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 да.
А сейчас нет, вы должны посчитать, и в зависимости от ее недостаток, избыток или там другие варианты, вы рекомендуете, доктор, определенное количество, прибавку, которую женщина может прибавить за беременность. Но опять же, это не то, что она прям, вот можно там, допустим, у нее индекс массы тела меньше там 18, и ей можно 17 килограмм. Это не значит, что она должна стремиться к этим 17 килограмм. Это оптимальная рекомендуемая прибавка.
Если она про это будет стремиться,
индивидуальная. Так вот, и мы это должны... объяснять пациентке, что это у вас, вот в вашем случае вы можете столько-то. Вот. Про что еще хочется сказать? То есть, и дальше мы должны обязательно про диету рассказать, что можно, какие продукты можно, какие
давайте
можно
скажем, условно, какие нельзя категорически.
Какие нельзя категорически. Да. Но опять же, смотрите, мы же должны очень корректно с пациентами разговаривать. И запрещать вот категорически мы вот прям все нельзя. Если очень хочется, то иногда можно разрешить. Даже тоже кофе. Если вот бывает, пациентка приходит, она прям не может без кофе. Но одну чашечку в день вы можете ей разрешить. Ну, прям уж прям категорически вот так вот запрещать.
Или она сама себе разрешит, на самом деле. Пойдет и сделает это в конце-то концов.
Поэтому надо дифференцированно подходить. Но опять же, дальше есть у нас определенные категории осложнений, которые возникают во время беременности, когда вот эта диета соблюдение очень важно. Например, преэклампсия, там, задержка роста плода. И очень важно гестационный сахарный диабет. Очень важно.
Почему-то, кстати, я раньше думала, что это возникает только у полных беременных молодых. Оказывается, нет. Почему он вообще, в принципе, возникает?
И пациентам нужно это все доносить очень, опять же, спокойно, опираясь на факты, про то, что... Почему? Потому что у беременных изменяется толерантность к глюкозе. У них по-другому вот эти все биохимические процессы утилизации глюкозы происходят, поэтому они в группе риска по гестационному диабету. И в определенные сроки, 24-28 недель, мы проводим скрининг на гестационный сахарный диабет. Опять же, возвращаясь к группам риска, у пациентки, которая в группе риска, при постановке на учет вы должны провести ей скрининг на гестационный сахарный диабет. Это очень важно.
Очень было интересно пообщаться. Думаю, скоро еще раз встретимся в этой студии. Благодарю. У нас в гостях был врач-акушер-гинеколог городской клинической больницы имени Юдина, филиал Центра планирования семьи и репродукции Мария Астраханцева. Спасибо вам большое.
Спасибо.